В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Добрый день. Вы слушаете Теос Медиа. У микрофона Сергей Худеев и «Христианство. Трудные вопросы». Эта передача предназначена для трудных вопросов о христианской вере. Вот если у вас есть какие-то трудные вопросы, которые, может быть, мешают вам уверовать, может быть, как-то вас запинают на пути к вашей христианской вере, я здесь для того, чтобы как раз об этих вопросах подумать вместе с вами и попытаться найти на них ответ. Вопросы можно присылать разными путями. Можно оставлять их на нашем сайте theos.media, theos.media, и там будет на сайте вы увидите синюю полоску, слушать эфир, задать вопрос в студию, и там будет кнопка, вы можете нажать ее, и появится форма, в которой вы можете написать, что вы хотите. Можно оставлять комментарии в наших трансляциях в социальных сетях, и можно писать мне напрямую на почтовый ящик asksergey@list.ru. asksergey@list.ru. И вы можете писать на этот же адрес, когда, если вы нас слушаете в повторе, то полежит тогда в ящике до того момента, как я отвечу в следующем эфире. Сергей, последняя буква Y, как русская У. И добро пожаловать с вашими вопросами. Пока мы ждем вопросов, я хочу еще раз поблагодарить тех, благодаря кому мы выходим в эфир. Вот, людям, которые посылают свои 100, 200, 500, ну, может, 1000 рублей на поддержку нашего вещания. И как это сделать, вы увидите на нашем сайте theos.media, theos.media. И если вы хотите поддержать конкретно вот эту вот передачу, то тоже добро пожаловать. Это легко достаточно сделать. Наберите в любом поисковике Сергей Худеев Теос Медиа, и первая же ссылка будет вести на страничку конкретно вот этой передачи. То есть мы вещаем во многом благодаря вам, мы вам за это очень благодарны, и для нас это очень важно. Ну, перейдем, собственно, к вопросам. Вот еще с прошлой передачи вопрос. Купить невозможно, заслужить можно, пишет Илья. Есть вещи, которые невозможно купить за золото. Это настоящая дружба, преданность, вера, честь, достоинство, уважение, спокойствие, смелость, любовь, многое-многое другое. Все это нужно заслужить. Ничто этого не дается просто так за красивые глаза. В том числе упомянутую уже дружбу нужно заслужить. Все проверяется годами, поступками чести и доверия. И доверие нужно заслужить годами результативности и чести своих действий. И любовь также нужно заслужить годами. Беда в том, что это не работает. Понимаете, мы не можем заслужить дружбу с Богом. В Священном Писании говорится об одном из праведников Ветхого Завета. «Веровал Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность, он наречен другом Божиим». Наша проблема в том, что мы не являемся друзьями Бога изначально, мы грешники. Мы постоянно находимся в состоянии мятежа, в состоянии противления Богу. Мы ведем себя так, как будто его нет, как будто на него можно не обращать внимания. Мы стараемся его игнорировать и поступать по-своему. И мы не заслужили с его стороны ничего похожего на дружбу. Мы заслужили одно только осуждение. Апостол Павел говорит в послании к Титу: «Ибо и мы были некогда несмысленные, непокорные, рабы похотей различных удовольствий, жили в злобе и в зависти, были гнусны, ненавидели друг друга. когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего Бога, Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, но по великой своей милости, баню возрождения и обновления Святым Духом. То есть реальное положение дел такое, что мы не заслужили любви и дружбы Бога. И очень часто мы не заслужили любви и дружбы людей. Благодать – это когда нам проявляют там любовь и дружбу, так сказать, на вырост. Когда нас сначала полюбили, а потом мы можем проявить ответную любовь. Я попробую привести пример. Представьте себе, знаете, есть у Марка Твена известный очень его роман «Принц и нищий», и там сюжет основан на том, что есть два мальчика, и так случайно получилось, они очень похожи внешне. Один из них принц, он сын короля, он живет во дворце, а другой нищий, и он живет в каком-то притоне среди воров. И так получилось, что этот принц потерялся, где-то на улице его в панике ищут придворные, а они натыкаются на этого нищего мальчика, и поскольку он выглядит, ну, в точности как принц, одет, естественно, по-другому, они, ну, не очень понимают, почему он так одет, но они его тащат во дворец и обращаются с ним как с принцем. И он там постепенно понимает, что вот вести себя как в воровском притоне здесь не надо, здесь надо учиться вести себя как принц. Ну, там все кончается хорошо, настоящего принца тоже находит. Но чем очень хорош этот образ, это сравнение? Тем, что вы не можете начать вести себя как принц до тех пор, пока вас не сделают принцем. Вот представьте себе беспризорника, который живет на улице, он там где-то ворует, где-то попрошайничает, где-то еще какими-то скверными очень путями зарабатывает себе на хлеб. И ему говорят: ты знаешь, постарайся заслужить быть наследным принцем. Начинай вести себя как наследный принц. Если ты будешь достаточно похож на наследного принца, может быть, ты сдашь норматив, может быть, тебя примут в наследные принцы. Ну и, естественно, нам беспризорник скажет: ну что вы издеваетесь вообще? Как я могу сделаться наследным принцем и вести себя как наследный принц? Я беспризорник, я живу на улице. Христианство говорит, что мы не должны сначала заслужить любовь. Нет, нас уже возлюбили. Это как если бы вот этого беспризорника уже взяли в царский дворец, и царь ему сказал: ты мой сын. И он объявил всем присутствующим, всем придворным, что ты его сын, там, всем послам иностранных держав, что ты его сын. Теперь ты мой сын, ты больше не беспризорник, и ты будешь жить у меня во дворце, и ты будешь учиться быть принцем. Ты сначала тебя сделали принцем, и тебя сделали принцем даром, в подарок. И ты теперь будешь учиться вести себя так, чтобы соответствовать этому званию. И вот Библия, она говорит, что Бог нас сначала искупил. Христос сначала приобрел нас себе своей крестной жертвой. Он сделал нас сынами Небесного Отца. Он нас возлюбил. Все это мы получили даром, искуплением во Христе Иисусе, потому что Христос за нас умер. Мы входим в общение с Богом, мы становимся Ему своими, мы становимся Ему возлюбленными чадами, даром, потому что Христос умер за наши грехи и воскрес из мертвых. Он оплатил этот дар. Мы принимаем этот дар верой. Мы просто полагаемся на Иисуса Христа в том, что все это правда. Он истинно умер за наши грехи, истинно воскрес из мертвых. Мы истинно соделаны чадами Божьими, наши грехи истинно прощены. Почему? Потому что Христос умер за наши грехи и воскрес из мертвых. Но эта вера означает, что мы обретаем совершенно новую жизнь, мы теперь совершенно другие люди. Мы теперь стали подданными Небесного Царства. И это означает, что мы должны вести себя как наследные принцы. Ну, как, например, святой апостол Павел говорит: «Итак, облекитесь, как избранные Божие, святые, возлюбленные, в милосердие, благость, долготерпение, кротость, снисходя друг к другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу, как Христос вас простил, так и вы». И вот Христос нас уже сделал избранными Божьими, святыми и возлюбленными своей крестной жертвой. Мы этого не добивались, мы этого не заслуживали, и мы не могли бы этого добиться и заслужить. Мы стали близки Богу благодаря крестной жертве Спасителя. И вот поэтому, как апостол там же не говорит, вот вы сначала облекаетесь во все эти добродетели, а потом Бог посмотрит, может, он вас примет, может, нет. Нет, он говорит, вы сделаны уже избранными Божьими, святыми и возлюбленными. Это для вас совершил Христос. Вы приняли это верой. Но поскольку вы теперь избранные Божии, святые и возлюбленные, теперь вы должны облечься во все эти добродетели. Потому что у вас есть уже статус, вы уже царские дети, и у вас есть новая жизнь, которую Христос вам дает. Потому что, когда мы веруем, в нас действует Святой Дух. То есть речь не идет о том, что мы взялись за ум, там как-то решили, стиснув зубы, исправиться. Это не работает, я знаю, что люди часто пытаются, часто недовольны своей жизнью, они часто пытаются ее как-то исправить, как-то себя утащить из болота за волосы, и это не работает, человек проваливается обратно-обратно в то же болото. Но вот Христос, когда мы обращаемся к Нему с верой, Он дает нам Святого Духа, который действует в нашей жизни, который меняет нас изнутри. Мы меняемся не своей силой, но силой Божией. Мы находимся в этих новых отношениях с Богом, куда нас приняли даром и заранее. До того, как мы исправились. Мы получили возможность исправиться, потому что нас Христос принял. Человеческая жизнь устроена, вот мы по нашему опыту, мы, конечно, знаем, что да, любовь и дружество других людей нужно заслужить. Конечно, если ты будешь хорошим работником, добросовестным, усердным, квалифицированным, ты будешь приносить пользу компании, тебя будут ценить, тебя будут уважать, тебе будут платить, с тобой будут хорошо обращаться. Если ты хочешь, чтобы тебя любили, ты должен, ну, опять-таки, если мужчина, ты должен быть умным и желательно богатым. Если женщина, женщина должна быть красивой. Там никто тебя не полюбит просто за просто так. Ты должен что-то вынести на рынок. Ты должен что-то предъявить такое, что привлечет других людей. Ты должен продемонстрировать, что ты полезен. Но благодать работает иначе совершенно. Вот вчера в церкви читали отрывок из послания святого апостола Павла, где он пишет к Ефесянам: «Благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас Божий дар». Не от того, чтобы никто не хвалился. Благодать приходит к плохим, безнадежным, провалившимся людям и их вытаскивает. Вот я знал людей, которые до дна докатились, их Бог вытащил. Я когда работал в библиотеке христианской, у нас собирались анонимные алкоголики. Ну, это вот такое сообщество, которое объединяет людей, которые страдают алкоголизмом, но помогают друг другу оставаться трезвыми. Я слышал их истории, то есть это люди, которые вот спивались, которые были близки к смерти от пьянства, и которые очень много в жизни потеряли, и которые потом возопили к Богу. И им нечего было предъявить Богу, потому что вся их жизнь вдребезги разрушена. Они упились там до полусмерти, они все потеряли. Они потеряли свои семьи, они потеряли свои квартиры, они потеряли все свое имущество, работу, все. Им осталось только лечь и умереть, и в этот момент они уже там возопили к Богу. И Бог их вытащил. И вот когда человек обращается к Богу в покаянии и вере, из своего провалившегося и безнадежного состояния Бог его вытаскивает. И в каком-то отношении человеку, который стукнулся уже об дно, который был близок к смерти, ему легче обратиться к Богу, потому что у него нет такой заносчивости, что да, я сам справлюсь, я вообще большой молодец. Он понимает, что он не молодец. Но мы все находимся в состоянии падения, мы все нуждаемся в Божьей милости. И вот Христос приходит и из чистой милости нас спасает. Мы не обретаем жизнь, потому что мы это заслужили, заработали мы, годами старались и оказались большие молодцы. Нет, мы не молодцы. И не можем быть молодцами, потому что мы находимся в состоянии грехопадения, мы сами себя не можем вытащить за волосы. Ну, я особенно. Мы можем обратиться ко Христу, чтобы Он нас вытащил, чтобы Он простил наши грехи, дал нам новую жизнь. И мы должны признать, что сами мы провалились, сами мы не можем справиться. Знаете, у тех же анонимных алкоголиков, там первым пунктом в их 12-шаговой программе стоит то, что, не помню дословно, но смысл тот, что мы утратили контроль над нашей жизнью. Мы верим, что только сила больше, чем мы сами, может вернуть нам здравомыслие. И вот мы все грешники, там, идет ли речь об алкоголиках, или речь идет о людях, которые, слава Богу, свободны от такой проблемы, которые живут себе более-менее прилично. Мы все бедные грешники, и мы все нуждаемся в спасении из чистой милости, из благодати. И вера – это вера в то, что эта благодать нам оказана, как говорит святой апостол Иоанн, и мы познали любовь, которую имеет нам Бог, и уверовали в нее. Да, мы провалились, да, мы не способны, мы ничего не можем предъявить в уплату, но Христос заплатил гораздо больше, чем мы были должны, как говорит святой Иоанн Златоуст. Мы искуплены тем, что ради нашего спасения совершил Господь наш Иисус Христос. И вот мы принимаем этот его дар, и мы даром любимы, даром искуплены, даром приняты в дружбу Божию, даром прощены нам, даром обещана вечная жизнь. И вот это благодать называется. Это не то, что я заслужил, заработал большими трудами и усилиями, меня. Я это все получил в подарок. И этот подарок, когда он мой, принят мной, он, конечно, глубоко изменяет мою жизнь. Но сначала следует вот это спасение по благодати. Потом следует глубокое изменение жизни. Вот апостол Павел говорит, я еще раз процитирую его слова, «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился, ибо мы его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». То есть добрые дела, они следуют за спасением. Это Бог меня выдернул из бездны греха, где я находился. Бог дал мне вечную жизнь. Бог действует в моей жизни, исправляя мое поведение. Оно еще не совершенно очень далеко, но Бог будет действовать в моей жизни, пока не приведет меня к себе в Царство Божие, как апостол Иоанн говорит, возлюбленные, мы теперь дети Божии, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. То есть мы приняты даром из чистой любви и чистой милости. И сознание этого, и Святой Дух, который живет в нас, научает нас любви к другим людям. Это очень важно для наших дружеских, для наших семейных отношений. Когда ты принимаешь эту Божью любовь, и ты научаешься любить других людей, ну, начиная со своих домашних, той любовью, которую возлюбил меня самого Христос. И эта любовь, она не требует, то есть она не говорит, ты сначала мне сдай норматив, а потом я буду тебя любить. Ты сначала окажись полезным, а потом я буду тебя любить. Нет, я тебя сначала люблю. Без условий, без каких-то предварительных требований. А потом эта любовь, ты можешь отозваться на эту любовь и измениться. И Евангелие – это вот весть о любви Божией, которая приходит в нашу жизнь, ее глубоко меняет, и меняет ее абсолютно незаслуженно. Потому что наши претензии на то, что мы что-то можем заслужить, они, конечно, совершенно неосновательны, и мы не можем сами заслужить ничего. Христос приходит и дает нам жизнь вечную даром. Человек с псевдонимом Мышах, православная активистка Ольга Четверякова, сказала, что католики признали, что у них с евреями один Бог. Она же утверждает, что у христиан другой Бог, Иисус Христос. А нам, евреям, Тора заповедует, запрещает исповедовать других богов. Как вам сказать? Ну, вот такое ее личное мнение. И я боюсь, что ее личное мнение связано с плохим знанием Священного Писания. Потому что Господь наш Иисус Христос говорит совершенно определенно о Боге Ветхозаветного Откровения, что это его Бог, его Отец. То есть, другое дело, я не знаю, может, вы ее неправильно поняли, потому что я не являюсь ее подписчиком, я не знаю, что он там имел в виду. Я, может быть, тут просто имеет место непонимание ее мысли, и я, ну, не стал бы торопиться, но если все вот так, как вы говорите, то это, ну, признак просто плохого знания Священного Писания. Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа – это Бог Ветхозаветного Откровения. Это фундаментально важно, потому что Христос приходит как осуществление пророчеств Ветхого Завета, и весь Ветхий Завет, он, собственно, существует для того, чтобы подготовить пришествие Христа. Максим, может просто придерживаться младоземельного креационизма, тогда все логично, со злом, болезнями, грехопадением. Есть огромный массив данных, подтверждающих молодую землю. Думаю, что вашим отношениям с Богом совершенно не вредит младоземельный креационизм. Если вам комфортно верить в то, что Земле несколько тысяч лет, и вот это как-то вас устраивает, ну и на здоровье, это не принесет вам никакого духовного вреда. Другое дело, что для многих других людей это тяжелое споткновение, когда все-таки достаточно ясно с точки зрения не только теории эволюции, с точки зрения массы научных дисциплин, что и Земле, и человеческому роду не 6 тысяч лет. Вот. Более того, там с логичностью большие проблемы из-за того, что, ну, например, откуда взялся тигр Святого Горящего в глубине полуночной чащи. Тигр, он хищное животное. Он так устроен, у него такие зубы, у него такой опорно-двигательный аппарат, у него такая система пищеварения, что он травкой питаться не может. И если считать, что у нас, как обычно говорят младоземельные креационисты, что у нас хищничество в животном мире возникает только после греха и падения человека, ну, еще раз, я ни в коем случае не считаю, что младоземельный креационизм как-то вредит вашей душе. Но я не считаю, что это можно подавать в качестве чего-то обязательного, потому что это создает огромные споткновения. Когда мы привязываем христианскую веру к определенной, ну, такой доктрине, которая спотыкается, которая идет, входит в конфликт со всем, что мы знаем о мире, мы создаем людям чрезмерные и ненужные препятствия к вере. Тот самый Станислав. Если Бог всемогущ, почему без веры в Него ни на что не способен? Потому что Бог ищет дружбы с человеком. Я еще раз вспомните слова Писания. «Веровал Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность, и он наречен другом Божиим». То есть Бог хочет вести нас в свою семью. Бог хочет, чтобы мы были ему родными. Бог хочет с нами подружиться. И его цель именно в этом. И он все делает в истории мира для того, чтобы Царство Божие наполнилось людьми. И вот для того, чтобы Бог начал действовать в нашей жизни, нужно наше свободное произволение, потому что дружба не может быть принудительной. И любовь не может быть принудительной. Мы должны поверить, мы должны согласиться, мы должны добровольно обратиться к Богу для того, чтобы стать Его друзьями. Тот самый Станислав. Вас интересует, почему ученики все как один начали проповедовать воскресение Иисуса? Да просто потому, что они принадлежали к одной и той же фанатичной иудейской секте. А этот догмат, взятый ими из египетского мифа об Осирисе, воскресшем в качестве верховного судьи на страшном суде. Так вот, этот догмат вошел их в религиозную доктрину. Видите ли, представление о том, что христиане взяли догмат воскресения откуда-то из мифов об умирающих, воскресающих богах, он был популярен в антихристианской литературе 19-го, ну, может, начала 20-го веков. Сейчас это, очевидно, не так. Ну, прочтите того же Эрмана Барта «А был ли Иисус?». На самом деле параллели нет между возвещением о воскресении Христа и мифами об умирающих, воскресающих богах. Ну и ну как вы себе это представляете? Вот Иисус умер на римском кресте, он погребен, и апостолы такие сидят печальные, и тут Петр встает и говорит: «О, я слышал, у египтян есть вообще неплохой миф об Озирисе. Давайте мы придумаем что-нибудь такое про Иисуса, скажем, а вот он воскрес». И апостолы такие: «Да, Петр, ну ты голова, ты вообще неплохо придумал, давай придумаем эту новую религию». И тут, естественно, к этому сценарию первый вопрос, который возникает: с какой стати фанатичные иудеи, которых вы же считаете фанатичными иудеями, согласны с этим, стали бы заимствовать языческий миф? Для фанатичных иудеев язычество – это мерзость, гадость, заблуждение, то, с чем ни в коем случае нельзя иметь дело. Каким образом они бы стали это втягивать, заимствовать? Ну и, понимаете, можно посмотреть неверующих исследователей Нового Завета, ну, того же Эрмана. И он не пытается сказать, что это они позаимствовали. Потому что, ну, это явно не работает, это явно неубедительно. Потому, понимаете, в чем дело? Вот апостолы, они понимали, что они говорят правду. Вернее, как? Вот если это неправда, апостолы это понимали. Это сознательный обман с их стороны. Или каким-то образом. Я просто пытаюсь представить себе, как бы это могло выглядеть, как сценарий. Вот, хорошо, Иисус умер на кресте, его похоронили. Каким образом апостолы пришли к убеждению, что он воскрес? Каким боком сюда можно вставить Осириса? Как только мы пытаемся себе представить это в виде какого-то непротиворечивого сценария, у нас все это начинает сыпаться. В реинкарнацию верят люди, абсолютно не связанные с этими культурами, все описано в литературе. Вы знаете, литературу я, в общем-то, читал. И исследования, вот знаете, просто опять не могу вспомнить, как же его звали. Ну вот, был ученый, который собирал данные о воспоминаниях детей, предположительно, о прошлых жизнях, где-то в 60-е годы 20 века. И у него есть данные, у него есть литература, но вот все его данные собраны в культурах, где люди так и верят в реинкарнацию. И он даже задается вопросом, а почему дети в других культурах не вспоминают свою прошлую жизнь? Почему только в тех культурах, где люди уже верят в реинкарнацию? Но он приводит тот аргумент, что, ну, наверное, поскольку в христианских странах родители относятся к таким воспоминаниям враждебно, наверное, дети избегают их рассказывать, а потом о них просто забывают. Но это не выглядит убедительным, потому что если бы это были воспоминания реального опыта, эти воспоминания были бы и у детей в Европе и Америке. что дети их единодушно скрывают? Нет. Это выглядит неубедительно. Если бы дети их имели эти воспоминания, они бы прорывались. И если бы эти воспоминания подавлялись, мы бы видели свидетельство этого подавления. Мы бы видели, например, оценку, что да, вот такие воспоминания есть, но это дьявольское обольщение. Но их просто нет. С ними никто не спорит, потому что их просто нет. И поэтому у нас тут есть очень простое объяснение, что дети в культурах, где принята уже вера в реинкарнацию, они ее подхватывают, естественно, у взрослых. А там, где такой веры нет, там не у кого подхватывать, и у детей нет никаких воспоминаний о прошлых жизнях. После встречи с Панчиным, наверное, можно было поменять род занятий, например, вести канал про дикое бортничество или распаковку товаров из Китая. Не уверен, в чем, собственно, состоит вопрос. Так. Алексей, у меня вопрос. Все ли люди достойны бессмертия после жизни? Есть люди, которые из-за среды стали теми, кто, кроме денег, ничего не воспринимает, превратили в жестоких зверей. Понимаете, блаженная, жизнь вечная и блаженная – это подарок. Это не что-то такое, что человек заслужил. Не что-то такое, что человек получил, потому что вот он большой молодец. Нет. Вечная жизнь – это подарок. Христос дает жизнь вечную, блаженную даром. Этот дар оплачен не нами, он оплачен его крестной жертвой. Любой человек может этот дар принять. При этом этот человек может быть разбойник, злодей, негодяй, гонитель церкви, как Савву, который потом стал апостолом Павлом. Но любой человек, призван к вечному спасению, может принять этот дар Божий покаянием и верой. Когда он его принимает, его жизнь очень глубоко меняется. Он перестает быть, конечно, разбойником. Но сам дар вечного спасения человек может принять любой. Никто из нас не достоин. Мы все пали. Мы все глубоко поражены грехом. Но Бог предлагает нам дар спасения вечной жизни бесплатно. Даром. Мы не заслужили ничего хорошего, но Христос заслужил для нас дар вечной жизни. И нам нужно просто принять этот дар верой и предоставить Богу действовать в нашей жизни. И действуя в нашей жизни, Он глубоко нас переменит. И Он может глубоко переменить любых людей вообще. И так может оказаться, что какой-нибудь разбойник и негодяй, он вперед нас пойдет в рай, потому что он покается, обратится и примет этот дар вечного спасения. Так, вот еще один вопрос. Так, когда я слушаю мусульманских проповедников в сети, они ничуть не меньше уверены в Коране, чем вы уверены в Евангелии. Чем их уверенность хуже вашей. Значит, как субъективное переживание, субъективное чувство, уверенность может быть и не хуже. Может, они больше уверены, может, они гораздо более привержены своей религии, чем я своей. Может, они гораздо более усердны. Это вполне может быть. Мы рассматриваем не вопрос о нашей субъективной уверенности. Мы рассматриваем вопрос об истине. Что на самом деле? Наше главное расхождение с мусульманами, у нас есть много, кстати, есть довольно широкая область согласия. Мы верим в Бога-творца, мы верим в то, что человек ответственен за свои поступки перед ним, мы верим в то, что будет суд Божий, мы верим в то, что Бог посылал пророков. Но в чем мы принципиально расходимся, это в отношении к тому, кто такой Христос. С точки зрения Корана, Иисус – это один из пророков, это кто-то почтенный, но никоим образом не воплощенный Бог, это прямо отрицается, не Сын Божий, это отвергается. И считается, что он не умирал на кресте за наши грехи, не воскресал из мертвых, соответственно. что его смерть на кресте была иллюзией. Им только представилось, распинателям только представилось, что они распинают Иисуса. И тут вопрос не в том, кто из нас сильнее уверен. Вопрос в том, что произошло на самом деле. Что мы можем знать на самом деле исторически об Иисусе? Что там произошло на самом деле? А откуда нам это узнавать? Ну, очевидно, от людей, которые при этом присутствовали, от апостолов. Вот апостолы нам свидетельствуют, что центральное вообще событие христианской веры – это то, что Христос умер на кресте за наши грехи и воскрес из мертвых. Мы, люди, можем прощать согрешивших против нас, не требуя никаких компенсаций, тем более никаких кровавых жертв. Почему предполагается, что у Бога такой плохой характер, что без распятия Иисуса он никого не может простить? Тут нужно разграничить два типа прощения. Есть прощение, которое мы даем как частные лица. Ну вот, например, вашу квартиру обнесли воры, и вы их можете как частное лицо простить. И это не требует никаких компенсаций. Это вы можете сделать совершенно свободно. Это не предполагает, что вы должны их искупать, как нет. Вы просто можете прощать согрешившим против нас. Но представьте себе, что вы судья, вы сидите и исполняете должность судьи, и вам этих пойманных воров приводят. И вот как судья вы не можете сказать: «А, ну ладно, ребята, я сегодня в хорошем настроении, вообще человек добрый по натуре, идите гуляйте». Потому что, если вы это сделаете, вы не будете добрым и хорошим человеком, вы будете коррумпированным судьей, который не выполняет своих обязанностей перед людьми. Потому что если вы судья, ваша миссия в том, чтобы поддерживать закон. Ваша миссия в том, чтобы обуздывать и пресекать преступления. И вот Бог есть высший судья. И мы нуждаемся в судебном прощении, мы нуждаемся в амнистии. Проблема грешника в том, что он виновен перед правдой Божией. Он не просто вызвал божественное раздражение, это не так. Люди иногда себе представляют Божий гнев как такую, ну, эмоцию тяжелую, что Бог на нас что-то взъелся. Нет, Бог не взъелся, но Бог праведный судья. Бог поддерживает нравственный порядок в мироздании. Я попробую привести пример. Вот представьте себе, что у меня есть друг школьный, мы выросли вместе, он мне как брат, мы очень привязаны друг к другу. Я к нему прихожу и говорю: «Слушай, ты мне лучший друг, да? Ты меня любишь, да? Ты знаешь, я тут недавно ограбил, значит, лавку. Ты мне предоставь, пожалуйста, алиби, что пока грабили эту лавку, мы с тобой сидели в шахматы играли». И он мне говорит: «Нет, я твой друг, я тебя люблю, я тебе буду там передачи посылать в тюрьму, сделаю все, чтобы тебе помочь. Но вот врать ради тебя в суде я не буду, потому что у меня есть нравственные принципы, и я буду поступать честно, я не буду в суде врать». И вот Бог нас любит, но Бог праведен, Бог честен. Бог не поступает против правды. Бог правосуден, Бог всегда действует справедливо в отношении своего творения. И грех должен быть осужден. Грех нуждается в осуждении. И поэтому Христос умер за наши грехи, потому что мы действительно согрешили. И мы действительно должны были понести на себя осуждение. Но его взял на себя Христос. И, понимаете, людям бывает трудно это понять, потому что людям кажется, что, ну, не знаю, ну, наверное, какие-нибудь есть грехи, которые действительно грехи. Вот там какой-нибудь Гитлер, это да, это грешник. Там какой-нибудь Чикатило, это еще может быть грешник. А из меня какой грешник? Мне-то что не списать? Но вот проблема в том, что мы не хотим признавать реальность нашего греха, реальность нашего осуждения. Но когда мы это признаем, мы понимаем, что Да, мы нуждаемся в искуплении, и Христос нам его дает. И мы обретаем в нем прощение нашего греха. То есть прощение, которое нам Бог дает в данном случае, оно не означает такого прощения, как прощение от частного лица. Люди иногда представляют себе прощение примерно так, что вот я был очень зол, вот прям так зол был зол, вот я очень хотел всем голову поотрывать. Но потом я решил простить, и как-то я от этого своего злого намерения отказался. Это неверное отношение Бога. Бог никогда не желал зла своему творению. Но Бог есть праведный судья. И праведный суд Божий – это одно из проявлений его любви к творению. Праведный суд Божий, он должен совершиться. Праведный суд Божий над нашими грехами совершился, когда Христос умер на кресте. И это значит, что мы освобождены от наших грехов, мы оправданы. Это трудно бывает принять и переварить, потому что так устроена человеческая гордость, что человеку гораздо легче принять какое-то незаслуженное оскорбление, чем незаслуженное благодеяние. Вот гордость, она человека ставит в центр вселенной. Я тут самый главный вообще. А принять помилование, это значит тем самым признать, что я не самый главный. Что я подсуден, есть тот, кто имеет власть меня судить и прощать. И вот для того, чтобы мы обрели вечное спасение, нам нужно свою гордость отложить в сторону и принять тот дар, который нам дал Христос, что мы получили его прощение, мы получили дар вечной жизни, потому что Христос умер за наши грехи. Не потому что мы этого заслужили или могли заслужить. Мы это получаем только и исключительно даром. И в этом была необходимость, потому что этот дар Бог дает, не отвергая свою справедливость, не отвергая свою праведность, но наоборот ее совершая. Мы не заслужили спасения, вот Христос его заслужил для нас. Что делать с цитатой из послания к Тимофею, где в синодальном переводе написано «Бог явился во плоти», и это на самом деле ошибочный перевод, на самом деле говорится «Тот, кто явился во плоти». Как что делать? С одной стороны, по-видимому, чтение «Тот, кто явился во плоти», оно более надежное, оно более старое. С другой стороны, это ничего не меняет, потому что вера в божество Христа, она присутствует в Священном Писании настолько повсеместно, что одна цитата ничего не меняет. Мы, например, читаем у того же апостола Павла, что в нем, то есть во Христе, пребывает вся полнота божества телесного. Мы читаем, что все им и для него создано. Мы читаем, что пред именем Иисуса преклонится всякое колено. Прямая цитата из Исаии, где говорится, что всякое колено преклонится пред Богом. То есть то, что Иисус Христос Бог, это не вопрос какой-то одной спорной цитаты. Это то, что присутствует в тексте Нового Завета постоянно. Это то, что очень многими разнообразными путями и способами указывается на то, что Иисус Христос, несомненно, Бог. Поэтому тут можно, конечно, спорить о каких-то отдельных, как следует читать отдельные там, фрагменты текста, но на учение Библии в целом это не оказывает абсолютно никакого влияния, это никакого догматического значения не имеет. Так, вот еще. Так, если Библия была утверждена на Вселенских соборах, то каким образом Слово Божие может утверждаться людьми? Хороший вопрос. Потому что Бог так общается с человечеством, что Он избирает себе народ, Он избирает себе общину. То есть Слово Божие – это не книга, которая падает с неба на парашюте. Слово Божие, оно формируется как текст, он записывается на протяжении истории народа Божия. То есть первоначально это Израиль в Ветхом Завете, в Новом Завете это Новый Израиль, Церковь. И Бог действует в этом мире через церковь. То есть я создам церковь, мои врата адовы не одолеют ее, как написано в Библии. То есть нас не должно это совершенно смущать, что Святой Дух продолжает присутствовать в истории и продолжает действовать через Вселенские соборы в частности. Другое дело, что Вселенские соборы, и это важно очень отметить, Вселенские соборы, они не формулируют какую-то новую веру. Они не назначают те или иные книги Словом Божиим. Это было бы невозможно, потому что, ну, представьте себе верующую общину, мы верим, что вот эти книги – это Писание, а потом нам пришел приказ, вы давайте все это перемените. Это было бы просто, ну, невозможно сделать. Соборы, они опознали, что вот эти книги – это часть канона, это Библия. Не назначили, а опознали. Вот я попробую привести пример. Вот представьте себе, пушкинисты у нас издают полное собрание сочинений Александра Сергеевича Пушкина. Ну, и есть куча апокрифов разных стихов, которые, по-видимому, написал не Пушкин, но которые ему потом приписали. И пушкинисты, они садятся, внимательно исследуют вопрос, и они определяют, вот эти стихи все-таки писал Пушкин, а вот эти нет. И они не назначают те или иные стихи Пушкину. Они не говорят, что хорошее стихотворение, давайте мы его припишем Пушкину. Нет, такого нет. Они, внимательно изучив все наследие поэта, они приходят к выводу, да, это Пушкин. Да, эти стихи до нас дошли таким-то образом, они были изданы тогда-то, они найдены в таких-то записках поэта. Вот так же и церковь, она не назначает те или иные послания апостольскими, она просто констатирует этот факт, что эти тексты, они написаны апостолами, они исходят из круга ближайших доверенных учеников Христа, и мы их принимаем в этом качестве. То есть соборы церковные в данном случае не назначают те или иные тексты Словом Божиим, они констатируют тот факт, что мы изначально в церкви знаем эти тексты как Слово Божие. Так, вот еще один вопрос. Как вы оцениваете воспоминания о прошлых жизнях, которые люди дают под глубоким гипнозом? Ну, я в этом разбирался, собственно, длинную статью об этом писал. По-моему, ну, посмотрите, Сергей Худеев, Майкл Ньютон. Я там разбирал книгу одного автора, который очень любит этот регрессивный гипноз. Сергей Худеев, Майкл Ньютон. Вот на Азбуке лежит статья про эти все воспоминания о прошлых жизнях. Но если очень коротко, то я скажу так, что это то, что называется конфабуляция. То есть это ситуация, когда возникают так называемые галлюцинации памяти. Человек рассматривает что-то, что он прочитал, увидел в кино или просто придумал, как что-то им пережитое на самом деле. При этом человек не обязательно врет, это не предполагает сознательного обмана, но он как будто вспоминает, но на самом деле этого не было. Это явление, достаточно известное психологам. И почему, собственно, я можно сказать точно, что это конфабуляция, потому что мы не получаем огромное количество народу на вспоминали прошлые жизни. Это очень популярная практика. Вы можете просто в интернете набрать там регрессовок, и вам огромное количество специалистов предложат вас за вполне гуманные деньги погрузить в воспоминания. Вы вспомните, как вы там в Древнем Египте по Нилу рассекали. Только так. Но при всем этом огромном массиве информации люди не привозят из своих мысленных путешествий ничего, что подтверждало бы, что они там реально были, например. Ну, люди не помнят древних языков. Ты был в прошлой жизни древний египтянин, у тебя об этом есть воспоминания, очень хорошо. Скажи что-нибудь по-древнеегипетски. Ну, вот это бестолку. Никто древнеегипетского языка не знает, ни древнегерманских языков, они там были древними германцами, ни еще чего-то. То есть никакой информации, которую мы могли бы ожидать от людей, которые там побывали, мы не видим. То есть это именно конфабуляция. Но я боюсь, что время нашего эфира уже подошло к концу. Большое спасибо вам за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно. Но я должен уже с вами прощаться. До свидания. Всего вам доброго. До новых встреч.
В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.